Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Это «Светлые истории» на Радио «Вера», дорогие друзья. У микрофонов Константин Мацан, Александр Ананьев, Кира Вавриентьева. У нас в гостях священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыно. Мы говорим об отчаянии, но каждый раз эта история у нас заканчивается чем-то очень светлым.
Что касается моих историй, я сомневался, рассказывать эту историю или нет, поскольку она связана с очень дорогим мне человеком. Поскольку я все-таки решил ее рассказать, я решил имя изменить, какие-то детали, но суть истории оставить неизменной. Ее зовут Ирина, ей лет 60, она живет в маленьком городке в Ярославской области. И эта история состоит как бы из двух частей. Они, на первый взгляд, они не связаны, но для меня это все два пазла единой картины. Однажды ей в руки попался щенок. Это все-таки я озабочен, на собаках просто повернут. Щенок. Он родился 9-м в помете. И ветеринар сказал по поводу остальных 8: «Ой, какой хороший, ой, какой хороший, ой, какой хороший». По поводу 9-го сказал: «А это выбрасывайте, он не выживет». А эта Ирина, она взяла его вот так вот в руки, говорит: «Как не выживет? Он же живой». Говорит: «Да, сейчас живой, но у него там не срастание гортани и какой-то вот изъян такой, с которым не живут, поэтому...» Она так отчаялась, говорит: «Ну как же, я не могу выбросить живого щенка, вот сколько ему дано, столько он будет жить, я сделаю все». Она его отнесла ветеринару, ветеринар ей сказал то же самое: «Выбрасывайте, — говорит, — вы потеряете время, деньги и силы, и нервы».
В смысле, есть гораздо... Может, я что-то не знаю о жизни?
Ну, в смысле, выбрасываете? Выбрасываете, но он не выживет.
Ну, в смысле, выбрасываете?
Ну, оставьте его на улице.
Усыпите,
под деревом,
да, усыпите, выбросите, ну, да, он не выживет,
быстро,
да.
Быстро.
Это, у всех логика такая: это всего лишь щенок. А она его не может из рук выпустить, говорит: «Я не могу». И она его на протяжении месяцев пыталась учиться выкармливать из пипетки, потому что он пить толком не мог, у него вода из пищевода в воздуховод попадала, он захлебывался, он не мог пить из миски. И в итоге вот этот вот маленький комок несовершенств вырос в такого коня огромного, лабрадорище шикарный. Она еще, когда его держала, маленького такого, она приговаривала: «Вырастешь большой-большой, будешь как дядя Степа». И вот вырос он, назвали его Степой, вырос такой огромный, самый добрый в мире пес, абсолютно здоровый, если не знать, что у него там что-то как-то где-то. Ну, и там есть какие-то особенности. Но собака абсолютно здоровая, абсолютно шикарная. Я каждый раз, когда смотрю на эту псину, я вспоминаю всю эту историю, и я сразу... Для меня он не вот такой конь мохнатый, который тыгдым-тыгдым, а вот этот вот маленький комок отчаяния, обреченности какой-то, в который поверили просто и доверились как бы, ну, Богу в первую очередь, потому что, ну, а как еще? Тебе все сказали, что это невозможно, а ты говоришь: «Нет, а я вот все-таки не откажусь от него, и это будет... Это будет живая душа». И... Хотя, самое что смешное, она не то что не планировала заводить себе собаку. Она говорила, что я никогда не заведу себе собаку. Мне это не надо вообще. Ни к чему, у меня и так дел полно. А тут еще собака. И в итоге они теперь живут душа в душу, и все у них хорошо. Они живут в маленьком городке в Ярославской области. И во время ковида... Люди, они не молодые, с мужем. Во время ковида в их восьмиэтажном доме умерло очень много людей. Ну, буквально раз в месяц у подъезда стояла крышка гроба, и соседки, встречаясь возле подъезда, говорили: «Вот там Серафима Степановна умерла от ковида, вот этот умер от ковида, и этот умер от ковида». И по большому счету они... не выросли, но привыкли к тому, что если приезжает скорая и увозит человека из этого подъезда, его увозят навсегда. Потому что в этом подъезде все умирают от ковида. И тут, значит, сначала ее муж заболел, температура, тяжело дышит, там, все дела. Потом она заболела, и заболела еще сильнее. Это они вдвоем очень, очень крепко заболели. Ей стало страшно, вот страшно так по-настоящему, до темноты в глазах. Она вызывала врача в этой Ярославской области, там же можно позвонить по телефону вызова врача, тебе скажут, ну, ждите, и ты ждешь, день ждешь, два ждешь, пять ждешь, а врач не приезжает, не приезжает. И тут врач приезжает, вот как врачей тоже жалко, потому что их мало, сил у них нету, возможности помочь всем в той мере, в которой надо, нету. И она, не заходя в квартиру, просто через щелку в двери посмотрела на них. А причем она вызвала этого врача к мужу, а уже из-за этого времени и самой стало плохо. Она приоткрыла дверь, врач говорит, ну что, собирайтесь, поехали, вот поехали. Она говорит, а как же я? Ну, по поводу вас ничего не могу сказать, я нет. Она говорит, ну мне же еще хуже, чем вот, мне тоже надо к врачу. И в итоге она говорит, все, и ты собирайся, быстро оделись и в скорую. И тут ей стало по-настоящему страшно. Во-первых, по квартире бегает это лохматое чудо. Собака. Во-вторых, все, кто уезжают из этого подъезда на скорой, домой не возвращаются. И она рассказывает, ей стало так страшно, что просто ноги подкосились. Она не из тех, кто регулярно там каждое воскресенье входит в храм. Насколько я знаю, она толком даже не исповедовалась за всю свою жизнь. Ей тяжело это дается. А тут она упала на колени перед иконой. Она говорит, я начала молиться так, как и никогда не молилась. Просто вот... А еще почему она начала молиться, ей стало страшно от воя собаки. Собака обычно спокойно относилась к тому, что ее хозяева уходят. А тут, говорит, она вцепилась в подол пальто и не отпускает. Орет, сжав зубы, и не отпускает. Ну а что здесь было думать? Стало страшно до одури. Вот, говорит, я как умелая, говорит, помолилась на коленях перед этой иконой вечером в этом маленьком городке в Ярославской области, уезжая в никуда, оставляя собаку в пустой квартире, я не знаю, что будет дальше. Мне страшно и за собаку, и за себя страшно, и за мужа страшно. И, говорит, я не из тех, кто пытается объяснить все каким-то чудом. Но то, что произошло дальше, было абсолютным чудом. На скорой они приезжают в больницу этой Ярославской области в этом городке. Ожидая увидеть там такую же разруху, как вот, собственно, везде, и вдруг видят абсолютно современную, пустую, без очередей, чистую, современную больницу. Их там встречает два абсолютно современных, молодых, внимательных врача. Им измеряют оксигенацию, делают какие-то экспресс-тесты, анализы. Вот все очень быстро, светло и чисто, и спокойно. Смотрят на них, улыбаются, говорят, ну чего, приехали, все у вас нормально. Вот вам рецепт, принимайте два раза в день. Это то, чего случиться не должно было. Не предполагалось такого. Должен был быть какой-то другой вариант. Их должны были запереть в палате так, как всех остальных, где они должны были пропасть. И собака должна была пропасть. А этого... не случилось. И она оглушенная, счастливая, спокойная вернулась домой, обняла собаку и поняла, что она чувствует себя хорошо. И муж ее чувствует себя хорошо. Болезнь как бы никуда не ушла, но они перестали задыхаться, они перестали падать, они как-то начали там спокойно там лечиться.
Ну, в общем, чудо произошло, да.
Абсолютное чудо, которое, ну, вот как Костя говорит, теоретически можно объяснить, все можно объяснить. Но для нее это настолько несомненное свидетельство того, что вот ты в отчаянии, ты молишься, ты доверяешься, ты едешь, и ты возвращаешься победителем. Вот такая вот история, она, правда, от начала до конца, кроме каких-то имен собственных, но для
чтобы
меня она
смущать,
очень
да.
дорогая, да.
Не
да.
смущать.
Да. Нашего коллеги по журналу «Фома», у замечательного публициста, писателя, психолога, Александра Ткаченко. В одной из его статей была такая мысль и очень классная формулировка, что чудо никогда не припирает человека к стенке. Господь не действует так, что вот тебе чудо, верь, ты обязан теперь в него верить, в меня верить, говорит Господь. Всегда остается зазор какой-то для свободной воли человека, для выбора истолковать ситуацию как-то как в течение обстоятельств,
или как чудо,
или именно увидеть в этом заботу и любовь Бога. И это всегда выбор воли, выбор направленности сердца человека. И такой повод Бога поблагодарить, а шаг к Богу совершить.
Отец Роман, вы с этим согласны?
Знаете, меня вот во всех этих историях всегда поражают, вот, например, мученики, да, потому что эти люди не отчаивались даже, наверное, до смерти, что вот в их жизни
точно
Бог был настолько реален, вот, что ничто не смогло вот их отвести от пути к Богу. Ни смерти, ни жизнь. Помните, как апостол говорит, да, что для меня Христос жизнь, а смерть приобретение. Да. Поэтому, наверное, дьявол борется против, прежде всего, как раз осознания реальности жизни с Богом. А ведь у каждого человека, как мы сейчас слушаем истории, такой реальный опыт есть. Господь всегда дает себя увидеть, осязать, почувствовать. Потому что мы сейчас постом, по большому счету, готовимся лучшим образом увидеть Бога перед собой. Я считаю, что это вот такое божественное откровение, индивидуальное откровение каждому человеку, вот, чтобы он ощутил, чтобы он вспомнил о своем, прежде всего, небесном Отечестве, чтобы он действительно никогда там не отчаивался, не унывал, даже зная, что, может быть, его ожидает смерть или его ожидает болезнь, чтобы он помнил, что победа над смертью, она уже совершилась самим Христом, что победа над злом уже совершилась. И поэтому дьявол против этого как раз всегда борется. Он как бы заставляет нас почувствовать, что мы вот такие вот замухрышки, заморашки, вот, что мы давно ушли из дома и потерялись, и никто нам не поможет. А сейчас, когда, видите, в этот век современного прогресса нас окружает столько много технологий, которые позволяют нам чувствовать себя уверенными, и даже когда человек, например, сталкивается со смертью, вот, там, особенно в европейских странах, да, как крайнее проявление, да, вот, если уж так далеко совсем заходить, да, там, об эвтаназии, да, что да, даже об этом не думаем, мы там все решим, вот, а здесь вот ты вот посмотри, да, в глаза реальности жизни с Богом. Вот, и есть, конечно, такие люди, которые не сомневаются никогда, да, они вот, наверное, в большинстве, конечно, своей жизни, они всегда молятся, они спокойные, вот, и, наверное, среди прочих ситуаций их это, может быть, не смутит. Хотя я слышал вот о жизни, например, новомучеников, исповедников, что даже вот находясь в Иранке, они, сказать, молились, да, чтобы Господь дал им сил претерпеть вот эти, например, мучения, вот, не впасть в отчаяние, потому что когда ты действительно иногда видишь вокруг себя такой ужас, такие пытки, такие муки, что не знаешь вообще, сохранишь ли ты веру и не отчаешься.
И рассудок.
Да, и рассудок.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божией Матери, живоносный источник в Царицыно. Тема нашей сегодняшней программы – отчаяние, как Господь явил чудо в безвыходной ситуации. У микрофонов Александр Ананьев, Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть, дорогие друзья, на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Смотрите, обязательно будьте с нами, мы внимательно читаем ваши комментарии, радуемся вместе с вами, плачем вместе с вами. Поэтому спасибо огромное, что вы нас так поддерживаете, любите и смотрите. Да, тема нашей сегодняшней программы «Отчаяние», я как понимаю, до меня стрелка дошла, часов. Не надо что-то рассказать. И всю нашу программу я думала о том, что именно я буду рассказывать. Сначала слушала батюшку, потом слушала Костю, потом слушала Сашу. И у меня эти истории как в калейдоскопе мелькают. Я расскажу две. Две, но недолго буду отнимать ваши силы и внимание. Недавно был праздник Блаженной Матроны Московской, да. И Блаженный Макрон знают все, даже неверующие, мне кажется, люди знают Блаженную Матрону. Ну, потому что кто не был в ее прекрасном в Покровском монастыре, где хранятся ее мощи? Все были на Таганской.
Даша, хочу заметить, что в наш храм живоносный источник в Царицына, матушка Матрона, она была прихожанкой, то есть она пряталась.
Вот, смотрите, там, как интересно.
Да, в годы советской власти.
Не просто так мы
вспомнили. Там, в богослужениях, поэтому...
Ничего себе. Вот 8 марта как раз был день ее памяти. День ее празднования, так скорее, памяти, это про несвятых говорят. И я уже рассказывала одну из святых историй про своего папу, замечательного хирурга, который 4 года по-настоящему пребывал в отчаянной ситуации. Это человеку очень трудно выдержать, особенно мужчине, потому что он жил медициной, медицина была его жизнью, и поэтому, когда вследствие несправедливых жизненных обстоятельств он остался без работы, для нас это было тяжелое испытание, потому что мы видели, как он угасает. И действительно, эти 4 года его страдания, его подкосили уже 3 года, как его нет с нами, но он успел поработать, и это чудо, я о нем свидетельствую. Его совершенно чудом восстановили в должности в другой больнице в Курской области. Батюшка Серафим его перевел из Нижегородской области в Курскую, и он еще там поработал главным врачом ЦРБ, сделал много добрых дел, и для него это было великое счастье. Так вот, мы несколько раз впадали, действительно, не то что в отчаянное состояние, но, знаете, я звонила маме и говорила: «Мама, да ну ты что? Ну, возраст. Уволили по совершенно какой-то глупой статье, после которой уже никто не назначает. Испортили всю его блестящую трудовую книжку. Ну, просто перечеркали, но все это было по воле Божьей. Он знал, зачем это ему, и мама тоже это знала. Они видели в этом Божью руку, тяжелое болезненное лекарство. Но они увидели в этом смысл для себя, в этом своем ежедневном молитвенном состоянии в течение 4 лет. Они очень сильно изменились. И мы все тогда как-то переродились, и это было очень тяжело, это было через боль. И я, молодая девочка, которая привыкла, ну, к довольно легкой жизни, ну, что мне там было, 20 лет, я была не замужем, 19, 18, 17, это вот все продолжалось. Я была не замужем, я понимала, что вот здесь нужна моя молитва, что вот здесь хватит гулять с подружками, надо, в общем-то, заниматься делом. И мы читали акафисты, и знаете, каждый раз, когда мне подступало чувство, что все, ну вы что, ну его просто не восстановят. Я звонила маме, говорю: «Мам, ну надо смириться, все, ну ты же видишь, письма за письмами приходят, все, в министерство, к Рошалю даже обращались, кстати, потом в итоге он и помог, туда, сюда, но совершенно везде тупик». И каждый раз, когда я доходила до такого состояния, что все дальше некуда, я бежала к какому-то святому. Это, кстати, очень хорошая практика. Если совсем туго, то это причастие, конечно, само собой, и причастие, исповедь, и мощи какого-то святого, важного для вас, любимого, потому что, ну, это правда скорая помощь. Я об этом свидетельствую, я об этом говорю, благо у меня есть такая возможность в рамках святых историй. И я побежала к Блаженной Матроне. В тот раз это была Блаженная Матрона. Я выставила, значит, эту очередь, я читала акафист, и я вот как я могла, я просила ее, и это было очень трудно. То есть молиться на усилие – это действительно очень большой патагонный труд. Особенно если у тебя молитвенного опыта такого глубокого нету. Ну, ты как-то молился, но ты ребенок, и тут тебе надо повзрослеть. И я, в общем, припала к этим мощам, и я понимала, что если ты, Блаженная Матрона, не поможешь, то я вообще не знаю, что будет. И когда я оттуда ушла, я почувствовала, что ну вы что, ну если Блаженная Матрона услышала мою молитву, разве она останется без помощи? Прошло еще какое-то время, его действительно восстановили, и у нас был с ним диалог. Он приехал ко мне в Москву, папа Виктор Ефимович покойный, приехал в Москву ко мне и говорит: «Кир, ты знаешь, я ошибался, я, говорит, как-то вот обидел Блаженную Матрону в какой-то момент своей жизни». Ну что-то он же научный человек, там вот он мог что-то вот порассуждать, он врач, и что-то он там сказал, мы не знаем, что знал он. И, может быть, это не было что-то таким уж чем-то страшным, но вот его совесть укоряла. И он сказал: «Поехали в Покровский монастырь, я должен купить икону Блаженной Матроны». И мы купили икону Блаженной Матроны, он приложился, он поехал в Покровский монастырь, это было такое счастье. Он не знал тогда о моем этом походе к ней, не знал о том, как мне это тогда далось. Шел дождь, мне было холодно, у меня все промокло, я была еще совсем молоденькая, какая-то слабенькая. В общем, это было на самом деле такой диалог мой со святой. И таким образом она как-то себя ему явила, что у него был порыв поехать, попросить у нее прощения, купить у нее икону. Представляете, то есть он, не зная о моем диалоге с ней, у него выстроились какие-то очень теплые, доверительные с ней отношения, и до конца своих дней он очень-очень ее любил. И это вот, знаете, это просто потрясающе. Действительно, блаженный Матрон и еще несколько святых Господу молили, Господь сделал ему такой подарок, и его восстановили в должности. История один. Но история два. У меня сегодня про родителей. Было столетие прославления батюшки Серафима Саровского в Дивеево. Но мы все можем себе представить, что происходит, какое количество народу съезжается на торжества в Лавру, в Дивеево, в Оптину. Мы понимаем, какое огромное количество паломников, все паломнические гостиницы переполнены, на всех источниках чьи многочасовые очереди, к причастию, к исповеди многочасовые очереди, еще на улице на исповеди люди стоят, трансляция. Ну, то есть это огромное количество людей с риском давки. И тут так получилось, мы каждый год ездили в Дивеево, ну что мне было, вот 12 лет или 13, мы первый раз поехали в Дивеево из Красноярска, ехали 3 дня, это была наша добрая традиция, несколько лет. И вот мы остались, значит, с папой, значит, в квартире женщины Фаины Васильевны, у которой мы жили, а мама пошла вперед на вечернюю службу. Мама пошла вперед, и везде пропускные пункты, металлоискатели, охрана, народу очень много. Ну, а мне 12 или там сколько, 13, и я хочу, естественно, ходить одна. Мне хочется дойти от дома до монастыря одной, почувствовать себя наконец-то самостоятельным человеком, а не каким-то там ребенком. Ну и, в общем, я как-то с ним договорилась, как-то его упросила, что я точно знаю, где мама, и я ее обязательно найду. Ни телефонов, ничего. Он говорит: ты точно ее найдешь? Это же очень опасно. Я говорю: да, 100%, вообще не парься, все будет нормально. Сама понимаю, что вообще ситуация, конечно, так себе при таком количестве народу. И, значит, я дошла, там идти минут еще 20. Но я дошла, я чувствовала себя очень самостоятельно, я молилась преподобному Серафиму. И тут я прохожу одну очередь, и уже перекрыли вход в монастырь. То есть критическая масса людей переполнена. Так бывает, не пускают уже, говорят, молитесь на улице, или подождите, или еще что-нибудь. И стоят, значит, вот эта вот охрана, ОМОН, металлоискатели, и огромное количество людей. И 4 входа, по-моему, открыто было, или 3, со всех сторон монастыря. Я подошла, ткнулась в один. Меня не пускают. Говорит: нет, девочка, ну нет. Нет, да приходи завтра. Или там попозже, или еще куда-то когда-нибудь. Позвони маме. Я говорю: у меня там мама. Нет, мы не знаем никакой мамы, ничего. И тут, конечно, мне стало уже нехорошо. И вы знаете, ну можно было бы вернуться, да, домой. Ну, такой опасной для жизни ситуации не было. Но я как человек, который в силу обстоятельств в 90-х годах уже оставался без мамы, и жил без нее какое-то количество времени, когда я приходилось очень много работать, жил с бабушкой. Для меня, знаете, вот каждый раз не найти маму, это очень тяжелая история. И мне казалось тогда, что я именно сейчас должна обязательно с ней соединиться. В этом храме я должна ее найти, я должна быть с ней на службе. И это такое неотвратимое чувство цели для маленького ребенка, ну, для подрощенного уже подростка. Это было для меня не свойственно, но я понимала, что надо идти. И я пошла, значит, к следующему пропускному пункту. Там точно такая же ситуация. И я просто взмолилась батюшке Серафиму. Я ему говорю: батюшка Серафим, помоги мне найти маму. И я подошла, значит, к пропускному пункту, к другому. И у меня такая мысль: спроси вот эту женщину. Их там много. И я ее спрашиваю, женщину в форме. И говорю: вы знаете, мне к маме очень надо. Она говорит: да-да, она ко мне подходила, и она попросила меня, говорит: если к вам девочка подойдет, Кира, вы ее, пожалуйста, пустите. Вы, говорит, Кира? Я говорю: да-да. Вы просто себе не представляете, какое участие батюшка Серафима тогда ощутила. Какое живое чувство у меня было, что у меня просто за руку взял. Меня единственную пропустили по взгляду недовольной толпы бабушек-паломниц. Ну, или довольной, я не знаю, может, они порадовали за меня. И меня пропустили к ней. И, в общем, она где-то уже меня там ждала. Вы не представляете, это была встреча какая-то, как будто мы с ней, я не знаю, вечность не виделись. Вот, казалось бы, ну, ситуация такая заурядная, но я пережила такой сильный стресс для моего маленького сознания, но и она пережила такой же. То есть для нас это было что-то сакральное, что для нее, что для меня. То есть это была какая-то встреча, понимаете? Это же очень важно, когда человек своего близкого видит не так, вблизи вообще ничего не видно. а он на какое-то время понимает, что он остался без него, и он понимает всю ценность этого человека в твоей жизни. И это был тот самый случай, когда я поняла, что она для меня значит, а она поняла, что для нее значу я. Вы представляете себе? И вот батюшка Серафим вот в этой простой ситуации, как и Костя, в общем-то, да, про свою поездку с детьми рассказал. Казалось бы, простая ситуация, но для меня это было такое перерождение. Это был для меня такой стресс и шок, и радостная какая-то Пасха, что мы до сих пор это вспоминаем, знаете, как удивительное чудо преподобного Серафима на день его торжеств, в день прославления его в Дивеевском монастыре в 2003 году.
Кира, вы знаете, вот в этой истории с мамой, мне кажется, это прообраз действительно вот встречи с Богом. Точно. И чтобы как раз вот не впасть в это отчаяние, мы должны вот желать встретиться, да, и непременно надеяться, что нам помогут. И душа действительно, когда находится вдалеке, может быть, когда она, как вы говорили, решила стать взрослой, самостоятельной, вот, не потеряться, она начинает действительно вспоминать эти приятные минуты, проведенные с мамой, понимать, как это важно, обнять друг друга, поцеловать друг друга. Вот так, как я говорю, и Господь, и там Божья Матерь, как любящий отец, как любящая мать, они всегда нас желают вот принять в свои объятия. И вот даже первая история, я умилился, как можно вот в 17, да, 18 лет, дочка, я просто вот
на себя
знаю, да, ну и на себя, и на вообще на подростков, да, вот так вот с таким дерзновением, да, вот молиться за папу и понимать самое главное, что это работает, потому что нам обычно такие мысли, ну что это, зачем это нужно, сейчас нужно какие-то оперативные вопросы решить, там, ну понятно, что мы вызываем врача, но сначала-то вот действительно нужно помолиться, и то, что это сработало так еще, что вы заразили, да, этой молитвой там и папу, это вот действительно образ такой домашней церкви, где мы вместе прославляем Бога, мы понимаем, что нас на расстоянии могут чувствовать при этом родные и близкие, что они ощущают реальность этой молитвы, вот, и даже я говорю, когда вот какие-то ссоры в семье происходят, людям даже иногда невдомёк приходит, а может быть, все-таки мы успокоимся, отойдем, не только сначала на небо, на звездное, посмотрим и выпьем чашку чая, чтобы потом какие-то чинить разборки, а может быть, мы все-таки помолимся не только за себя, Господи, дай мне там терпение, любви, но и за другого человека, за близкого человека, исцели его, помоги ему, и вот это вот будет отгонять лучшим образом всякое, наверное, отчаяние.
Отец Роман, ваши слова как мед. Спасибо огромное за то, что вы так глубоко это еще поняли и все проанализировали. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, это были светлые истории на радио Вера.
Ну что, уже час прошел?
Да, удивительно, очень быстро. Очень быстро. Действительно, сегодня они очень светлые, как всегда, но сегодня еще отец Роман какой-то особый мир привнес в нашу студию. Мне кажется, Костя и Саша со мной согласятся.
Да.
В этом часе с нами был священник Роман Федотов, клирик храма, икона Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно. У микрофонов были Александр Ананьев, Константин Мацан и Кира Вавренцева. Мы предлагаем вам нас не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Всего вам доброго, будьте с нами.
Не отчаивайтесь.
Светлые истории.